ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेस्ने вторая глава 10 Бхагаватам отвечает на все вопросы, текст 5 санскрит. Аватара ну чаритам харишчасяну вартинам пумсам ища катха прокта нана кьянна па бримхитам. Аватара воплощение Бога. Анучаритам деяния. Харе личности Бога. Ча также. Асья его. Анувартинам последователей. Пумсам людей. Ишакатха наука о Боге. Прокта сказано. Нана различные. Акхьяна повествование. Упабримхита описаны. Перевод текста. Наука о Боге описывает воплощение личности Бога и его деяния, а также деяния его великих преданных. Комментарий Шрилы Прабхупады. События, происходящие за время существования мироздания, фиксируются в исторических хрониках, повествующих о деятельности живых существ. Люди, как правило, любят изучать историю и читать о событиях минувших времен, исторических личностях, но из-за недостатка научных знаний о Боге они, к сожалению, не проявляют интереса к изучению истории воплощения личности Бога. Однако мы должны всегда помнить о том, что материальное творение создано ради спасения обусловленных душ. Милосердный Господь по своей беспричинной милости нисходит на различные планеты материального мира и делает все, чтобы спасти обусловленные души. Поэтому на самом деле читать стоит только исторические хроники и повествования, описывающие деяния Господа. В Шримад Бхагаватам собраны трансцендентные истории, повествующие о взаимоотношении Господа и великих преданных. И мы должны благоговейно внимать этим повествованием о Господе и его преданных. Наука о Боге описывает воплощение личности Бога и его деяния, а также деяния его великих преданных. То, что Кришна в Бхагавадгите говорит о главном моменте в науке самосознания, что необходимо постичь деяния Бога в итоге, начиная с познания себя, разделения материи и духа, осознать себя как душу, но затем необходимо осознать Джанма карма чаме дивьям, каковы же деяния и приход, явления Господа в этом мире. Мы тоже явились в этом мире, но в чем разница? Нужно понять некую особенность, некое отличие. И говорится, что тот, кто поймет это отличие, эту особенность, он больше не родится. Мритью самсара вартмани, он не будет больше вращаться в цикле рождения и смерти, принужденно к этому. Сейчас законы природы принуждают нас это делать. Не спрашивают нас то, что мы заслужили, мы получаем. Собственно, наши поступки, наше умонастроение, наши материальные желания определяют наше будущее. И если присуждается какой-то тип тела или какая-то судьба человеку, никто не сможет это изменить. Вынуждены это сделать. Но Но Господа не принуждает никто. Да, возникает много вопросов в связи с этим. Почему приходит Он Сам в этот мир, если этот мир полон страданий? Что привлекает Его, собственно говоря, в этом мире страдания, если у Него есть свой духовный трансцендентный мир? Там живет вечно со своими спутниками, Он наслаждается жизнью, вечной жизнью. Но что же принуждает Его прийти сюда? Нет, нужды не существует такой. Здесь другое понятие. Он приходит по беспричинной милости. Так. Например, солнце освещает планету, и оно появляется утром. Мы не думаем, что оно вынуждено это делать, как-то оно связано с деятельностью Земли, с человеческим обществом или вообще жизнью этих биологических видов. Но оно имеет свое бытие независимое, более могущественное. Солнце – источник всех планетных систем, источник жизни. Но эти лучи Солнца, это животворящая сила Солнца, это называется просто сияние Солнца. Или как? Милость Солнца, природа такова Солнца, что оно все освещает, всему дает жизнь. Но оно не зависит от того, что происходит здесь, в нашей жизни, никак не связано с этим на самом деле. Все же оно касается этой планеты, касается каждого живого существа, так или иначе, соприкасается, все соприкасаются с Солнцем, но это называется как милость. Беспричинная милость, потому что и добро, и зло получают энергию из одного и того же источника. Это называется просто милость, беспристрастие также. Как Хираньякашипу, он спросил Прахлад Махараджа, откуда у тебя, у ребенка такие мистические ситхи, никто не может уничтожить тебя. Демон спросил, он преданный стал, Прохлад стал преданным, откуда у тебя эти ситхи? Если я совершал аскезы, я обрел эти ситхи, то ты, пятилетний ребенок, еще не совершал никаких аскез. Откуда у тебя такие способности? И Прохлад сказал, из того же источника, отец. Только тебе, чтобы получить эту энергию, эти ситхи, понадобились очень сложные, труднодостижимые аскезы, чрезмерные усилия. Я же это получаю просто по милости Господа. Вот в этом разница. И таким образом, если мы сможем понять вот этот момент, отличающий, что наш приход в этот мир не является милостью нашей. И бывает так, что мы никому здесь пользы-то не принесем особой. И нам тоже никто пользы особо не принесет. Это вынужденная форма как бы даже наказания. Жить и бороться в этом мире за выживание, чтобы просто получить пищу. Ну, как-то странно вообще. Тем не менее, так устроена эта жизнь. Но кто-то может осознать величие Бога, Его независимость от этих законов, и он становится также независим по милости Бога, говорится. Не совершая никаких специальных для этого аскез или сверхусилий. Это осознание Бога называется. То есть, или непосредственный контакт с Богом, то есть он милостив, особенно к своим преданным, кто думает только о нем, говорится, то поглощен этим преданным служением, ничего не желает из этого мира, ничего не хочет получить взамен из этого материального мира, кармы. И это также глубокое знание, потому что карма награждает плодами труда, и связывает таким образом. Поэтому чистый преданный не применяет свое бескорыстное преданное служение ни даже на райские планеты, даже на высшие планеты. Он понимает, что это снова порождает материальные привязанности, забвение Бога. Никогда не меняет такие вещи. И этот стих, он как бы соответствует тому, что Кришна говорит Бхагавад-гите о своем рождении, трансцендентном, о своих деяниях. Здесь тоже говорится, наука о Боге описывает воплощение личности Бога, как Он приходит в этот мир. В какие моменты? Наиболее трудные моменты. Что касается обычных живых существ, они избегают трудных моментов в жизни. Если где-то проблема, лучше уйти оттуда. Если что-то угрожает нам, мы хотим покинуть это место. Мы ищем места комфортные, приятные для наслаждения, но Он независим, Он приходит именно в самые трудные моменты. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, Ари тройная сатана, говорит, я прикажу, чтобы защитить праведников и уничтожить негодяев, нечестивцев. Сложные, критические времена, когда вот безбожие воцаряется, много зла очень вокруг, много боли, много несправедливости, демонические силы становятся непреодолимы. И как бы желательно бы избегать таких обстоятельств, но Господь приходит именно в эти обстоятельства. Хираньякша, Хираньякашипу, они владели всей вселенной. И Хираньякша искал, кого еще я не подчинил. Бросал вызов всем подряд, чтобы показать свою власть. Он бряцал оружием. Он обладал такими силами и очень гордился ими. Все были подавлены, вся вселенная, вся сатва, гуна стала слабой, беззащитной. Но сатва, гуна, ее природа связывает свое существование с Богом, особенно в трудные моменты. Но в эти трудные моменты полубоги, они возвышенные молитвы произносят, удивительные вещи говорят. Эти трудности, они пробуждают сатву внутри человека, не на показ, а настоящую сатву. Поэтому в этом мире также предопределены трудности. Чтобы очистить живое существо от показной добродетели, от показных, как бы, таких вот шоу духовных практик, что люди видели, что я садху, что я тоже чего-то достигаю, и кто же из садху чище. Тоже люди все превращают в какие-то соревнования, в какие-то странные вещи. Гуна-страсти так проникает в духовную жизнь. Начинается соревнование. Кто хорошо знает шастры, кто больше книг распространяет. Хотя в этом нет ничего дурного, с одной стороны. Но если это становится нашей культурой, это не сознание Кришны. Это уже что-то другое. И тогда возникают трудности. Какие? Мы сами создаем эти трудности. Не то, что они откуда-то приходят. Прежде всего, материалисты, сильные материалисты начинают не доверять, не бояться больше духовных людей, потому что они тоже осквернены страстью. У них не говорят о чистоте, но сами они подвержены желаниям выгоды. На самом деле не так они могущественны, как кажется, они просто живут за счет своих последователей. И тогда демоны подчиняют себе полубогов. Так и происходит. Когда совершаются оскорбления, демоны подчиняют полубогов. И в эти трудные моменты, критические, вот я дай тормося, я прихожу. Как? По зову Господа Брамы, по просьбе полубогов, пробуждается настоящая сатва. И тогда он приходит. Если это настоящая сатва, искренне, он откликается. Вот это настоящий момент. Это называется аватар, он спускается. Призван вот этой необходимостью преданных. Не то, что он вынужден, но он откликается на их преданность, на их зов. Причина в этом. Может быть, наши родственники, умершие, тоже зовут нас, но куда мы пойдем, мы не знаем. Мы не управляем процессом. Может быть, оказаться в разных совершенно местах. Или в одном месте, но в разных видах жизни. Вот такие казусы перевоплощений, такие неожиданности. Невозможно это предвидеть, честно говоря. Но здесь, когда этот зов полубогов, полубоги, в таком положении они не могут даже непосредственно к Вишну обратиться. В таком оскверненном состоянии, потерявшие способности ситхи, осознавшие свои оскорбления, они идут к Господу Браме, который ближе для них. Господь Брама смотрит, что вот очередная реакция. Полубоги несчастные. Но они полубоги, они обращаются искренне к Богу. И он, побуждаемый этим состраданием, хотя он беспристрастен тоже ко всем, Господь Брама в этом мире, творец и полубогов, и демонов, равно смотрит на то и другое. Он обращается к Господу Вишну, или он идет на берег Молочного океана, или в медитации, он призывает его, как когда-то в начале творения Господь являлся ему. И вот эта связь сохраняется, он пользуется ей время от времени, ядай-дахи, тармася, но когда есть необходимость, призыв о помощи искренних душ, вот тогда он сам приходит. То есть это искренние души, которые на самом деле преданы ему. Также в нашем движении Господь Читания должен присутствовать, если мы искренне воспеваем святые имена, он тоже здесь присутствует. И он откликается, он приходит, И когда он приходит, его уже не заботит никакие обстоятельства, которые озабочивают всех в этом мире. Безбожие – это проблема для всех. И для демонов проблема, и для полубогов тоже проблема. Мы не думаем, что безбожие – это рай для демонов. Нет, их конкуренция обостряется, когда они получают власть, они между собой начинают враждовать. Это написано в Бхагавад-гите. Кришна говорит, они даже друг другу не друзья. Поэтому проблемы имеют все абсолютно живые существа, и демоничного склада, и божественного склада. Никто не живет в покое. Но когда приходит Господь, Вараха пришел на зов полубогов, также и Брахма сказал в этом, и он из Господа Брахмы, из тела вышел в необычном виде. Аватар означает, что он не становится кем-то из живущих живых существ. Любую форму может принимать, но не становится этой формой. Это нисхождение, это не воплощение, а нисхождение называется. Воплощаемся, мы становимся кем-то, человеком или животным, или полубогом, но нисхождение, аватар, означает, что он просто спускается в форме кабана, трансцендентного кабана, но он не становится кабаном. Это аватар, потому что. Поэтому, когда он приходит во Вселенной, возникает другая атмосфера, и все потрясаются, вдруг разливается необычный покой. Из другого мира приходит аватар. И его трансцендентное сияние неугасимо этой природой. Напоминает вот это солнце, но другое солнце, но в миллион раз сильнее светит уже внутренний свет существует там. Свет знания, свет энергии. Вот все оживает как бы. Вот тут полубоги оживают. Они ликуют, когда видят этот аватар. Страх уходит, все страхи и сомнения уходят, что невозможно победить Бога на самом деле. Кто сможет это сделать? Если кого-то защищает Кришна, кто же убьет? И если он собирается кого-то убить, то кто же защитит? Эта истина устанавливается именно воплощением, аватаром вернее. Когда он не сходит сюда, эта истина устанавливается, его сверхмогущество, абсолютное могущество, абсолютная слава, красота, все эти энергии тут же приходят, освещают все вокруг. И он пошел, он взревел, он там вырос, говорится, Варахадев, проявил свою независимость, стал вести себя вольготно, как у себя дома в этом мире, не считаясь с властью, местной властью Хираньякши, Хираньякашипу, абсолютно не замечая их даже. Пошел спасать Землю, нашу планету, из адских миров фактически, выводить наружу, наверх, на свое законное место. И Хираньякша, он сразу заметил этот демон, который все контролировал, всех подчинил, он сразу заметил и сказал, что ты тут делаешь, тварь. Так он назвал его. Он видел просто кабана. Где-то он понимал, это кабан непростой, но кабан все равно же. Может быть, он непростой, может быть, он какой-то аватар, но все равно это кабан. Все равно это унижает Бога, сразу такие формы принимает. Но это демоны так мыслят. Что ваш Бог принимает странные формы иногда, но нет, он не становится этой формой. Он остается тем же самым. Это аватар. Здесь говорится, это наука очень важная. Если мы сможем понять эту науку, мы не рождаемся в этом мире больше никогда. И он угрожал, он оскорблял, он кричал, он хватался за оружие, но Варахадев вообще не обращал внимания на эти вещи. Аватар, он независим. Его не затрагивают эти гуны, даже плохие слова его не касаются. Не могут соприкоснуться с его слухом, с его чувствами, с его сознанием. Для него ругательство и прославление материальное одно и то же. Разницы нет. Не нужно быть, что он обидчивый, как человек. И, наверное, потому что Хираньякша оскорбил его, поэтому вот за это он убил его. Нет, причина в другом. Он спасает своих преданных. И одновременно спасает и Хираньякшу. Неизменно благой. При всех обстоятельствах. Это его деяние, говорится. Если мы сможем понять его деяние и сравним деяние его с преданными, что преданные точно так же действуют. Точно так же действуют. У них нет друзей и врагов. Они не делят на эти вещи. Они перенимают все его качества, когда служат ему. Итак, Бхагаватам утверждает, насколько же это высокая деятельность общения и служения Богу. Общение с его святым именем уже это служение. Просто слушая о нем, мы уже служим ему. Думая о нем, пытаясь даже думать, уже принимается как полноценное служение. Малейшая мысль, направленная в сторону Бога, огромное благо приносит. Какой удивительный этот аватар в звуке. Любой контакт с ним освобождает от всех греховных последствий. Но что делают преданные? Они знают дхарму, санатана дхарму. Если мы знаем санатана дхарму, все остальные дхармы тоже открываются нам. Прабхупада говорит, что санатана дхарма, вечная дхарма, служение Богу, духовная дхарма, духовная обязанность, она зиждется как бы на вспомогательных вещах, дхармах в этом мире. Много дхарм, почему? Кто-то думает, что это много отклонений. Не совсем так. Нет, нет. Различные дхармы нужны, чтобы помогать санатана, приблизиться к санатана дхарме. Или поддерживать религию как? Что поддерживает религию в этом мире? Бхагавад-гите говорится, кула дхарма. Семейные традиции, они необходимы. Или джати дхарма еще называют Прабхупада. И там есть различные правила, как организовывать браки, анулома, пратилома, такие браки бывают. Есть различные варны, как они сочетаются, как рождается варна Шанкара, вот эти вот нежелательные потомства, как избежать этого. Кто такие старшие, как почитать их. То есть целая наука отношений в мире людей, это кула дхарма, чтобы семья была чистой, чтобы семья основалась на дхарме, а дхарма – это имя Бога уже. И таким образом семья предназначена для того, чтобы возрождать духовное сознание, сознание Бога, сознание Кришны, то есть санатана дхарма в конечном итоге. Санатана дхарма, она именно объясняет, почему мы должны все это делать. Для удовлетворения Бога мы должны это делать. Есть материальные желания, есть сексуальные желания у всех, но если ты хочешь Бога удовлетворить, ты должен вступить в брак, а не просто жить с этими желаниями, как вздумается. То есть прими дхарму, кула дхарму. И там есть традиции, там воспитывается новое поколение, там много чего нужно сделать хорошего. Это долг семейных людей. Делать потрясающие вещи и совершать подвиги. В общественной жизни имеется в виду. Это путь к Богу, он прославлен. Это слава. Слава человеческого рода, говорится, династии были великие, они прославлены. Все потомки прославлены. Но сейчас Прабхупада говорит, потомки Варна-Шанкара все больше и больше и больше заполняют Варна-Шанкара, она растет, растет, заполняет все, у них нет долга. Семейные традиции разрушают Варна-Шанкара, они не считаются ни с какими законами, ни с какими дхармами, ни с каким богом. Они даже в религию приходят, такие потомки. И фактически они ее разрушают. Ядая дахит хармася, гланир павати марата. И так религия разрушается. Как она разрушается? Человеком. Это описано в шастрах. Где нет семейных традиций, все. Кончена цивилизация. Арджуна говорит Кришне об этом. И, собственно говоря, Кришна скажет, что уже дхарма покинула этот род Куру. Единственное прибежище дхармы осталось в одной личности. В двух. Это Юдхиштхира и Драупади. Все. Даже великие учителя отклонились от дхармы, такие как Бхишма, Дрона и Крипа. Нужно начинать заново, говорит, наука утрачена была, теперь Арджуна тебе возвещаю заново. И все, что осталось, это просто родственные чувства Арджуны. Некоторый сентимент и жалость, и скорбь. Как же можем убить наших родственников? Ведь они же основа религии. Но Кришна говорит, уже это дхарма, ядая-дахи-дармася. Я прихожу не случайно, Арджуна, я здесь на поле битвы Курукшетры. Это потому, что дхарма пришла в упадок. И я восстанавливаю сейчас дхарму, говоря тебе эти вещи заново. Все династии забыли. Зачем нужны эти династии? Зачем нужен род человеческий вообще? Зачем мы рождаемся человеком? Все забыто было. Кришна говорит Арджуна. Они уже все погибли, Арджуна. Они уже не соответствуют этой санатана-дхарме. Они запутались в этих противоречиях. Ума, политики, материальные желания, они уже не знают, где правда, где ложь. Даже Бхишма был сбит с толку в то время. Даже. Это великий, великий Махатма. Махаджан Бхишма, ну даже Бхишма, смотрите. В присутствии Бога мы говорим, что Бхишма имеет недостатки. Но в отсутствии Бога мы бы сказали, невозможно найти недостатки у Бхишмы. Да и это было бы аппаратха искать недостатки такой личности. Мы бы совершили великую аппаратху, но Кришна об этом говорит. Кришна решает эти вещи, не мы. По этой причине человек не может восстановить религию. Он любую приятную вещь может перепутать с религией. Если кто-то дал ему немножко денег, когда он нуждался, скажет, вот, есть религия. Уже вот это он скажет, есть религия, он назовет религией. Но это еще не религия. Настоящая религия – это санатана дхарма, это полное предание Богу. Не то, что мы кормим голодных и думаем, это вот настоящая религия. А голодные так остаются голодными. Их нужно постоянно кормить для собственной славы и престижа. И показывать, что есть религия. Нет, религия, когда мы сознаем Кришну, распространяем это знание людям. Не будет больше несчастий. Религия подразумевает освобождение от материальных страданий. Полное освобождение от материальных страданий. Вот об этом говорит Шримад Бхагаватам здесь, в этом стихе, что Кришна приходит, чтобы освободить от страданий. Его приход – это нисхождение, это милость. Джанма, как бы. Джанма – это рождение, и карма – это работа. И у нас тоже джанма и карма, но у него, говорит, дивьяма, трансцендентный. Это внешне только выглядит рождение и работа какая-то. На самом деле он действует на трансцендентном уровне. Как говорил Кришмадев, что Кришна, появившись на поле битвы Курукшетра в роли возничего Арджуны, сократил наши жизни, просто бросив взгляд на войско. Вот и все. Просто бросил взгляд на войско Кауравов. И жизни сократились. Достаточно этого. Кроме вас, пятерых пандавов, сказал, все остальные погибнут. Не взявшись за оружие ни разу. Это аватар. Он тоже действует, но по-другому действует. Дивьям, трансцендентно, божественно. Мы не знаем, как. За пределами нашего понимания, то, что делает Господь. И тем не менее, он что-то делает, и кажется, что он ведет себя, как обычный человек. Вот поэтому говорит. Джанма карма чиме дивьям, эвам ювети татва таа. Постарайся понять эту татву, ты освободишься. И здесь то же самое. И Прабхупада здесь описывает, дает комментарий, что есть исторические хроники Вселенной. Интересный момент. Есть этапы творения, тоже деятельность во Вселенной происходит. И вся эта деятельность зиждется на энергии Вишну. Вот это очень интересная история, поэтому приходит время от времени, чтобы поддержать этот процесс. Потому что сама по себе Вселенная материальная склонна к распаду, как все материальное. И что это за поддерживающая сила, описывается в Пуранах, как действует поддерживающая сила Господа Вишну, экспансия Кришны, Вишну в этом мире. Брама, Вишну, Шива. Шива должен будет разрушить эту Вселенную в конце творения. Это время придет в будущем. Брама, он должен творить каждый день, он творит часть Вселенной, и в начале своей жизни он творит ее целиком внутри, устраивает ее, устройство дает. Много приходит помощников. Брама, Вишну, Шива, и затем приходит много помощников, уже как бы потомков. От Господа Брамы, Кашьяпа, Адити, Дити, две жены, от них демоны, полубоги идут. Праджапати населяют планеты разными видами жизни. И они всегда сталкиваются уже с конфликтами, как только появляются эти вот разных гунах природы, живые существа, возникают разногласия, конфликты, нужно все это уравновешивать, искать новые пути. Не всегда Вселенная развивается желательным образом для Брамы, Вишну или Шивы. Иногда живые существа делают то, что они хотят, и чаще всего так и происходит. И нужно искать новые решения, чтобы Вселенная все-таки шла своим путем эволюционным, чтобы населилась и возможность была для живых существ эволюционировать духовно. Тяжелая работа. Живые существа вечно с чем-то не согласны. Царь Перевраты, допустим, был не согласен, что есть ночь. Днем солнце есть, ночью солнца нет. Не только так. Часть Вселенной тоже затемняется. То есть ночное время для Вселенной. Ну, несправедливо, странно. То есть одна освещается сторона, другая не освещается, не хватает. Нужно второе солнце. Создал второе солнце. Пока он властвовал, было второе солнце. Он, собственно, сам создал это солнце искусственно. Описывается в Пуранах. Вот такие личности были когда-то в свое время. Когда явился Хануман, вообще солнце проглотил. И полубоги не знали, что делать вообще. Или приходит какой-нибудь демон, как Хираньякашипу, совершает аскезы, и весь Оджас и Теджас входит в его тело, и тоже не знают, как жить дальше. Все живые существа лишаются энергии и силы. Не всегда происходят какие-то невероятные вещи, события. Этап за этапом сложная, самая тяжелая работа – это развивать жизнь во Вселенной. Не связывайтесь с этим никогда. Как демоны и полубоги пахтали молочный океан, это, я не знаю, одни страдания, одни мучения. И там аватар за аватаром, потому что без него бы просто не справились. Несколько аватаров за одно это действие было. Ты должен был осуществить все это. При помощи Вишну это все осуществлялось. Но демоны потом говорят, мы это сделали. Они все забывают потом. Итак, Кришна беспристрастен. Эти истории описываются не как какие-то случайные процессы во Вселенной, что взорвалось так, что кругом столько планет и пыли, этой космической метеоритов теперь летают, что ни попадя, над головой. И все это, возможно, попадет когда-нибудь и в Землю. Будьте внимательны, смотрите на небо. Метеориты летают, и они пытаются вычислить, для чего эти телескопы, думаете. Уже давно понятно, что сосчитать эти тела невозможно в небе. Чем больше вы увеличиваете эти вот силу телескопа, тем больше убеждаетесь, что бесполезная работа. И там больше, и больше, и больше, и больше, и больше. Ни один компьютер не справится. Сосчитать эту пыль в воздухе, в пространстве Вселенной. А пыль – это планеты. Как пыль в воздухе, говорится. Вот и все, что можно сказать. Не сосчитано. Поэтому телескопы более для того сейчас созданы, чтобы защищать Землю от нападения извне. Там, планета Нибиру, помните, какой шум был? Все готовились, все делали эти вот виртуальные программы, показывали, что будет, если это Нибиру упадет на Землю, и показывали, вот что будет, и люди, ой, страшная картина, где мы живем вообще? Что будет, если Солнце вспыхнет, там вспышку даст, тоже будут последствия. А что, если просто метеорит упадет, подобно Тунгусскому, но больше в несколько раз, посмотрите, что будет. Что было, что будет, и чем же сердце успокоится. Телескопы стоят, телескопы для успокоения души, поставили много телескопов и думают, что все контролируют. Потому что если такой метеорит будет приближаться, мы запустим ядерное оружие навстречу и собьем его, аннигилируем, уничтожим его. Так они думают. Ну, так думают просто. Они не понимают, какие там скорости, какие там энергии. Какой-то ядерной бомбой хотят сбить планету какую-то. В общем, так они считают. Ну, в общем, ужас. Они понимают, это кромешный ад, в котором мы живем. Вот только рай на земле существует, они за него борются. Но наоборот все получается. В этой борьбе земля в ад превращается. Вы еще худше, чем просто космическое пространство. Там хоть покой какой-то есть. Странная картина. И вот эта теория случайности до сих пор она давлеет, принимается, признается. Но Пурана описывает, как на самом деле это происходит, что за каждой энергией есть личность, за каждой планетой есть личность, с планеты Земля тоже личностно, Солнце личностно. То есть мы должны знать, что все под контролем, под управлением высших сил, дайвы. Неужели есть такие силы? Да неужели вы полагаете, что какая-то одна личность управляет процессами Солнца? Там внутри находится и не сгорает? Вот это их мышление. Они отождествляют Бога Солнца со своим телом. Это мое бы тело сгорело там. Поэтому я не верю, что там есть какой-то Бог Солнца. Они же не знают, какие еще тела бывают, кроме человеческих, биологического этого состава, структуры. Они же понятия не имеют. Практически ни о чем другом, кроме своего тела и вот этих биологических обстоятельств, в которых мы находимся. Они ничего другого не знают и все сравнивают только с этим, как с эталоном. Но на каждой планете есть жизнь фактически. За каждыми процессами, даже уровнями есть стихии, целые стихии, которые управляют каждой этой пылинкой. Каждая этой пылинкой, каждым живым существом. Это полубоги, 33 миллиона, все эти законы незыблемы. Простите, 33 миллиона законов божественных пронизывают Вселенную, гармонизируют. Но кто управляет этими богами? Дхарма, Индра. При помощи дхармы, привнося дхарму в жизнь разумных людей. Вот так все управляется. И каждое живое существо наделено дхармой, осознанно или неосознанно, и защищает дхарму Индра, царь полубогов. Конечно, они сотрудничают и с другими полубогами. Индра не единоличный полубог. Но это его ответственность, так описывается в Пуранах. И есть истории, как он защищает дхарму, если какие-то демоны пытаются нарушить эти законы, устранить полубогов и эти законы как-то изменить, деформировать их под свои желания. В этом случае Индра имеет оружие, ваджру. Очень мощное оружие. У демонов нет такого оружия. Если специально не совершат какие-то аскезы и не создадут какое-то новое оружие, особое оружие, Индра превосходит их всех. Его колесница, когда едет по небесам, грохочет, Матали управляет ей, его возничий. Если только они увидят его возничего и шум колесницы услышат, демоны разбегаются в разные стороны. В ужасе. Тысячеоки Индра называется. Парджанья, гроза демонов. И он же обеспечивает дождями эту планету, принимает яги определенные, чтобы люди поклонялись полубогам, чтобы люди развивали смирение, это их дхарма, признавать высшие силы. Индра за это отвечает. Таким образом, он устанавливает, поддерживает дхарму, защищает дхарму вместе с полубогами, но он царь полубогов. Но все это вместе взято, если взять все эти вселенные, не одна вселенная, вместе с Брамой, Шивой и другими, поддерживается одной личностью Вишну. Его потенции безграничны. Даже возможности Индры ограничены, даже возможности Брамы ограничены, даже возможности Шивы ограничены, если сравнивать их с источником всего, Вишну или Кришна. Кришна вообще источник Вишну. Он за пределами всего материального. Но он так могущен, что если он даже коснется материи, она превращается в дух. Он управляет ей просто взглядом, просто желанием, без всяких усилий. Эти чамшакалапум сам Кришна сту Бхагаван своям. То есть много есть энергии, много воплощений, много управляющих здесь. И аватар, но источник Бхагаван своям Кришна Ишвара Парама Кришна. Над всеми Ишварами. Одна личность. Только одна личность. Эко Бхагунам Йовидатхати Каман. То есть одна личность обеспечивает желание всех-всех бесчисленных других, как пыли в воздухе, говорится. Сколько живых существ мы не можем измерить. Он знает каждого в совершенстве. Не совершая при этом усилий. Чтобы что-то запомнить, в нашем случае мы всегда совершим усилия, даже чтобы что-то запомнить, не забыть, потому что такое влияние информации, такое влияние материальной энергии, что забвение – это наша суть стала. Уже вчерашний день мы забываем. Сразу же. Все затуманивается. Неделя, две, три, четыре, все затуманилось прошлое. Годы прошли, вообще ничего не помним. Прошлая жизнь, о чем говорите? Не было никакой прошлой жизни никогда. То есть люди настолько погрязли в адхарме, что потеряли способность даже мыслить. Забывают все хорошие вещи. Читают Бхагавадгиту и тут же забывают. Даже божественное знание забывается, не привлекает. А что же они помнят постоянно, даже днем и ночью, каждую секунду? Чувственное наслаждение. Еда, сон, совокупление, оборона постоянно в этом находится. Он говорит, это цивилизация. Это цивилизация. Это адхарма. Адхарма означает, аватар приходит, рассеет это невежество. Как Господь Читания. Век Кали он приходит, он не убивает демонов. Нет, никого не убивает. Спасает. Патита Павана. Или Маха Ваданьяя. Маха значит великая и самая милостивое воплощение. Что же он дает? Пойте, танцуйте. Пойте, танцуйте с именами Кришны. Все. придете к совершенству. Имя Кришны даже не требует инициации. Не зависит от этого. Каждый, кто повторяет без оскорблений, достигает совершенства. Чтобы избегать оскорблений, мы получаем посвящение тоже. Чтобы это было легче. Избегать оскорблений означает, также нужно отказаться от греховной деятельности. Легче после инициации. Когда есть инициация, тогда человеку легче практиковать, легче жить в этих регулирующих принципах, ограничениях, которые для чувств невыносимы. Если люди привязаны к чувственным наслаждениям, они не могут соблюдать регулирующие принципы. Мясо, рыба, яйца, как они борются за это, посмотрите. Интоксикации, как они отстаивают эту адхарму. Азартные игры, лживые всякие способы выживания тоже, как они держатся за это. И особенно сексуальная деятельность, боже мой, смысл, центр, ось мира. Вся эта пыль крутится вокруг этой оси, можете представить? Какая силища? Кама пронизывает каждое живое существо, от микроорганизма до Индры и так далее, и Брама, и так далее. Все. Ну, Кришна Камадев настоящий. Кришна трансцендентный Камадев. Если мы получаем эту любовь трансцендентную в контакте с Кришной, кама очищается. Единственный способ. Но для этого нужно воспевать без оскорблений. Такова практика. Мы получаем святое имя от духовного учителя по этой причине, чтобы начать процесс безоскорбительного воспевания. Во всяком случае, это означает, что мы ежедневно усилия совершаем, чтобы слушать звук. Ничего другого не нужно, вообще ничего другого не нужно. Просто услышать этот зов. Это подобно тому, как если позвать кого-то по имени, он выйдет из какого-то состояния отвлечения, рассеянности и сосредоточится, тут же обратит внимание на нас. Но зависит также от того, как мы это сделаем, как мы произносим эти звуки имени. Если мы просто ради баловства это делаем, человек перестанет на нас обращать внимание, даже если мы повторяем его имя. Имя обесценится в этом случае. Оно не проявит свою силу. Личность не отреагирует, если мы просто это делаем невнимательно, небрежно, без желания приблизиться к Богу, без желания служения, то имя напомнит мирское имя обычное. Хотя и красивое, по смыслу очень. Как бы Бодхисаттва Сарасвати, имя Бога, имя Кришны, оно подобно прекрасному сосуду. Оно очень красивое, да, смыслы очень красивые. Но наполнить сосуд мы должны сами. Своей бхавой, своим стремлением. Это называется избегать оскорблений, слушать звук. И кто-то скажет, ну а как же слушать просто звук, это же имперсонально, а мне хочется видеть Кришну перед собой, изображение, что-то еще. Нет, не персонально. Прабхупада сказал, просто слушайте, из звука придет все остальное. Сами мысли придут, ничего не воображайте, не придумывайте ничего. Вот это значит, вы воспеваете святые имена. Придет и изображение тоже, но не такое, как вы хотите придумать, а немножко по-другому. Кришна сам себя проявляет через эти трансцендентные звуки. Он и есть этот самый звук трансцендентный. Он не отличен от звука, не отличен от формы, не отличен от своих деяний, качеств, джанма, карма, чамедивьяма. Он трансцендентен, он не отличен. Нет двойственности. Звук ли это или форма, это суть та же самая. И форма, она, конечно же, пробуждается в процессе воспевания. Форма проявляется постепенно. Когда проявляется наше желание общаться с Ним и служить Ему? Как божества, если кто-то хочет служить Богу очень искренне и с большим рвением, с него проявляется вот эта вот жажда, так сказать, служения, он хочет божества установить у себя дом. Кришна так проявляет свою форму тоже. Но есть также и в сердце форма. У каждого своя есть форма, особенная форма. Ее нельзя придумывать. Нельзя создавать какую-то тонкую адхарму. Нет, нужно избегать этих оскорблений. Не так, что это воображение мое. Когда я повторяю, мое воображение создаст что-то. Не я, я ничего не могу создать. Нельзя интерпретировать святое имя так же. нельзя поносить священное писание, нельзя не слушать наставления духовного учителя, нельзя поклоняться полубогам наравне с Кришной, нельзя поносить преданных, нельзя совершать греховные действия, надеясь на очистительную силу святого имени, нормально сойдет. Нельзя применять этот процесс ради материальной выгоды, даже чтобы жить на райских планетах. Это различные виды оскорбления. Нельзя проповедовать агрессивным, невежественным материалистам. Перед свиньями бисер не мечут, говорится. Мы раскрываем эту суть только искренним душам. Это дорого чего стоит. Любая дорогая вещь, если вы храните ее дома, ее прячете, на показ не выставляете, не бросаете, где попало. Эти отношения со Святым Именем мы всегда храним в сердце, мы скрываем эти вещи, мы не показываем на показ эти моменты. А шоу – это просто какие-то дешевые вещи, блестящие, всегда выставляются на показ. Девятое оскорбление. Десятое оскорбление – сохранять материальные привязанности умышленно. Уже зная, получив наставление, зная об этом. Из этой апарадхи произрастают все остальные другие отклонения. Вот это привязанность. Если человек привязан к материальному существованию, держится сознательно, то какая же сила ему поможет? Нет, никто не поможет. Ни Святое Имя, ни Священное Писание, ни лекции, ни обсуждения, ничего. Если он так решил. Если мы лошадь приведем к воде, конечно, можем, но пить мы не заставим, ее Прабхупада говорит. Ну, вот этих оскорблений избегая, человек достигает совершенства в этой жизни, Прабхупада говорит. А может, и раньше, чем эта жизнь закончится, можно достичь совершенства. Согласно Бхагавад-гите, это возможно. Находясь в материальном теле, достичь совершенства. Даже находясь в материальном теле. Но в Бхагаватам дается этот пример. Как? Как понять этот момент? Находясь в материальном теле, с материальными чувствами, с этими мозгами, с этой природой, с этой кровью в жилах унаследованной, мы все же можем быть освобождены душой, вне тела. Кокосовый орех тому пример. Незрелый кокосовый орех, внутри жидкость, а сам орех на стенках внутренних кокоса плотно. Если вы потрясете, вы не услышите, где там орех. Но если он созревает, он отделяется от стенок внутренних кокоса и стучит. Он не связан больше со стенками кокосового ореха. Отделен. Точно так же тонкое тело растворяется в процессе воспевания Святого Имени. И дух и материя отделяются внутри. С внешней точки зрения это тот же самый человек, можем узнать его. Но с внутренней точки зрения это уже другая личность, не из этого мира. Тело от оболочка кокосового ореха, не больше того. И внутри есть личность. И определение этой личности Прабхупада дает, чтобы мы знали, как формулу, что это за личность там, внутри этого тела. Это слуга Бога, вот так она, это освобожденная душа. Таким образом, если мы посвящаем свой ум, свою речь, свои поступки служению Богу, то фактически этот человек признается уже освобожденным при жизни, говорится, если он до конца своих дней принимает этот процесс. Это называется посвящение. Это посвящение. То есть жизнь посвящается. Ум, речь, поступки мы посвящаем. Как можем, как получается. Иногда не получается. Но мы продолжаем это делать. Мы даем обеты, чтобы не сворачивать с этого пути. Ни при каких обстоятельствах. При такой решимости, говорится, океан может вычерпать воробьиха. При такой решимости все возможно. Все невозможно, в словаре дураков написано. Это решимость, и если эта решимость такая сильная, чтобы мы могли приблизиться к служению Кришне, к чистому преданному служению, Кришна сам помогает, говорится. Как? Нисходит? Где? В звуке. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Все у нас есть. Все у нас есть для этого. Прабхупада нам все дал, видите как. Шрила Прабхупада, ки, я. Ну, несколько вопросов, и у нас инициация сегодня, у нас два кандидата. Кто-то проходит ягью также, да? Тоже, хорошо. Трое проходят ягью.
Да, да.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Ее милость, объясните, пожалуйста, такое понимание. Выполняя свою дхарму, и дхарма тебя защитит. Как это понять буквально? Можно на примере, если возможно.
Я пример прочитал однажды в Махабхарате. Есть пример, как человек защищает дхарму свою, а дхарма защищает его. Тигры защищают лес. Никто спокойно в лес не войдет, как хозяин, если там живут тигры. А лес защищает тигров. Хороший пример. Это того, как дхарма взаимодействует с человеком. Есть также человеческие примеры. Если человек следует своей дхарме, он не избежит хорошей репутации. Например, мы соблюдаем 4 регулирующих принципа. В тех регионах никто не соблюдает. Это не принято. И тем не менее, люди очень уважают то, что мы это делаем. Дхарма. Дхарма проявляется. Они могут не принимать сознание Кришны, но эти принципы они очень уважают. Если кто-то им строго следует, они теряют силу, влияние. Это дхарма защищает нас. Пока мы соблюдаем принципы, воспевая святые имена, нас дхарма защищает, Кришна сам защищает. Даже от тех, кто не согласен с нами, мы под защитой находимся. Это удивительно, но это так и происходит. Когда Прабхупада дал саньясу молодым ученикам, некоторым своим, он сказал: «Теперь идите, куда глаза глядят». Яги прошла, получили данду все, подумали: «Вот теперь мы освобожденные души». Прабхупада сказал: «Теперь идите, куда глаза глядят». Все ничего подобного не ожидали услышать. «Куда глаза глядят?» Он говорит: «Не бойтесь, если вы будете говорить о Кришне, вас никто не убьет. Идите. Куда глаза глядят?» Вот так. Это дхарма. Это сила дхармы. Мы под защитой. Если мы сознаем эту санатанадхарму, нам ничего не угрожает в этом мире. Ни голод, ни преждевременная смерть, ни какие другие вещи. То, что будет, должно быть. Но угроз никаких нет. А если вы повторяете Хари Кришна и искренне соблюдаете принципы, вы под полной защитой дхармы, под полной. Не важно, что происходит с вами, вы должны знать, вы под полной защитой. Преданные ложатся на какие-то простые операции, и там такие реализации получают. Духовный мир вообще. Под полной защитой. Благодарят потом болезни эту. Столько милости получили. И дхарма означает, что преданному умирать не страшно. Это дхарма, это санатана, вечная дхарма. Если мы достигаем этой санатана дхармы, человек становится бесстрашным. Это защита. Еще, да?
Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы служение духовного учителя стало именно бескорыстным? Не там ради моей выгоды.
Как сделать служение духовному учителю бескорыстным, без выгоды? Слушать нужно то, что говорит духовный учитель. Это и есть бескорыстное преданное служение. Есть, конечно, деятельность какая-то также у нас. Она может быть любая. Но насколько она бескорыстна, зависит от того, как мы слушаем наставление духовного учителя. От этого зависит.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, за наставление. Подскажите, пожалуйста, вот живя на земле и с коровами, и я понимаю, что все больше и больше зависишь от дождей и солнца. То есть, и также в Бхагавад-гите говорится, что выполняя ягью, то дожди идут своевременно, там, ночью, то есть солнце светит постоянно. То есть как это санкхитная ягья должна происходить на практике? Что вообще должно происходить внутри там? Или как это настроение, чтобы происходило в гармонии уже?
Механизм как работает? Природа?
Ну, да, вот как на практике надо, вот, живя на земле, вот, память о Господе или воспевать святые имена, родить эту ягью, Это возможно или нет?
Чтобы дожди регулярно шли? Ты этого хочешь?
Ну вот такое возможно или нет вообще в Кали-Югу? Или это, ну, как в шастрах, там есть оговорка на Кали-Югу? Вот, или на Кали-Югу внутри себя, ну вот как Кали.
Ну, мы же слышали только что, что Индра управляет дождями. Как-то договорить? Сложно сейчас непосредственно с полубогами общаться, мы на другом уровне совсем, век Кали. Но если мы воспеваем Хари Кришна, они замечают. Они замечают это. Они дают все необходимое. Потому что это их, как бы, природа поддерживает дхарму. Если мы следуем дхарме, полубоги обратят на это внимание. Они удовлетворяются этим тоже, потому что Кришна доволен. А как работает механизм? Ну, Индра знает, как это делать. Когда Арджуна увидел Матали, совершал аскезы, когда был в изгнании, и он увидел, что колесница Индры пришла за ним. Он услышал, что рокот раздался по всем сторонам света. Он увидел эту колесницу, из которой вырывались облака. Индры не было. Приехал Матали, его возничий. И сказал: Арджуна, Индра ждет тебя. Поднимайся сюда. И как это случилось, не описывается. Потому что Арджуна находился в обычном физическом теле. Как он взошел на колесницу Матали, как попал на Индралоку, мы не знаем. В каком это было измерении. Но он жил там 5 лет. По земному исчислению прошло 5 лет. И мог испытывать те райские удовольствия. Ну, насколько хотел этого. Поэтому этот механизм, ну, бывает трудно сейчас объяснить, как это делают полубоги. Они могут стать видимыми, могут стать невидимыми. Могут принимать различные облики. Но если вы медитируете на Кришну, Кришна сразу об этом узнает. Насколько он будет увлечен вашей медитацией, настолько же, насколько вы увлечены этой медитацией. Точь-в-точь. Сразу, в ту же секунду. Когда Кунти обратилась к его Свану, позвала, использовала мантру Дровасы Муни, просто чтобы проверить, ей было 15 лет или 14. Она была ребенком, она просто интересовалась, работает или не сработает. Интересно, появится Бог Солнца или не появится. И принесла эту мантру роковую. И тут же экспансия от Солнца пришла в ее палаты. Такое некое излучение, и все полубоги сразу заметили. Его Сван выделил экспансию. Он на Земле сейчас, часть его на Земле. Но он явился в покоях Кунти, этой девушки молодой. Подросток, можно сказать. И спросил, чего ты хочешь. Он был очень серьезный и ослепительный. Она поразилась, когда увидела это. Она в полном шоке. Говорит, ничего не нужно, просто хотела проверить, посмотреть. Когда она это сказала, полубоги все захохотали на небесах. Какой-то ребенок шутит с Вилосваном, смотрите там. Как попал в какое-то неловкое, как он выкрутится. Это его репутация, представьте себе. Дрова саму не дал такую мантру, и вот, представьте, такой казус происходит. И она просто невинный ребенок, говорит, ничего, уходи обратно, и все в порядке. Она испугалась сильно. Она говорит, я не могу напрасно выделить экспансию, проси. Это невозможно, не могу уйти, не выполнив желание твоего. Полубоги уже смеются. Это не игрушки, это не игрушки, это дхарма. Вы позвали, теперь просите, действуйте дальше. Это не игрушки духовной жизни. Вы зовете Кришну, это не игрушки. И она снова растерялась, сказала, да нет, ничего, абсолютно ничего в голову не приходит. Я тебе дам свой дар, сказал он. Родишь ребенка от меня. Только не это. Нет, честная девушка, что я скажу отцу их. Ужас. Дхарма земная и дхарма небесная, видите? Соединились. Что тут? Какой выход? Нет, грех прелюбодеяния тебя не коснется, ты останешься девственницей, сказал Васван. И коснулся ее живота. Она потеряла сознание тут же. И когда пришла в себя, ребенок уже был рядом сразу же. Карна был. Полубоги сказали, вот в чем миссия была. Карна явился. Великое будущее этого воина. И очень необычная судьба. Эта судьба многому научит людей в мире. Вот замысел Васвана в чем. И даже Дурвасамуни об этом мог не знать. А Васван знал об этом. Потому что это дхарма. Это не шутки. И Кунти в корзине она отправила этого ребенка, чтобы скрыть рождение. Другие люди добрые нашли, воспитали его. Дальше Махабхарата продолжается. Как эта дхарма движется, мы не всегда знаем. Мы лишь маленькие частички в этом потоке времени. Но механизм работает, потому что столько личностей выше нас. И на вершине еще верховная личность Бога. Дожди идут всегда. Когда они необходимы, они приходят. В конце Кали-юги не будет дождей, говорится. Не будет пищи. Хорошо. Итак, у нас два кандидата. Герман из Челябинска, верно? Это стол можно убрать, да. Выходи, Герман, сюда. Вслух пранамамантру произнеси. Пожалуйста, назови, какие ты регулирующие принципы будешь соблюдать.
Харе Кришна Вайшнава. Я буду соблюдать, я не буду употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не употреблять одомирмановые вещества, не участвовать в азартных играх и денежных махинациях, не заниматься незаконными половыми отношениями. Также я обещаю повторять начетков ежедневно минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантра.
И стараться внимательно.
Стараться внимательно.
Все назвал? Все? Как? Проконтролировали? 4 принципа, 16 кругов. Хорошо. Я оставил тебе имя, которое ты желал. Оно тебе, в принципе, подходит. Гантарвика Гиридхар Дас. Елена, пожалуйста. Какие регулирующие принципы?
Я полагаю, Я обещаю не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца, не употреблять одурманивающие вещества, не играть в азартные игры, не участвовать в денежных махинациях, не заниматься незаконными половыми отношениями, а также ежедневно повторять 16 кругов, не менее 16 кругов Махамантры, но четко поделать это наиболее внимательно.
Стараться внимательно.
Стараться делать.
Не получится внимательно, даже не пытайся. Но стараться, пытаться нужно.
Стараться делать внимательно.
Со временем научитесь внимательно повторять. Внимательно означает без усилий. Пока есть усилия, это старание. Это попытка стать вайшнавом. Потому что настоящее воспевание без усилий совершается. Этому будем учиться. Хорошо. Имя относится к внутренней энергии наслаждения Господа. Это имя Шримати Радхарани, которое также указывает, что она прекрасна. Хладини Сундари Девидаси. Забудьте, что имя здесь написано. Сейчас будет церемония, огненная церемония. Я покину вас, но вы, пожалуйста, проведите ее должным образом. Шрила Прабхупада ки джай.